Эссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 17 февраля 2026 год. У нас в календаре и 12 часов дня в Москве. Теос Медиа, как всегда, в это время по вторникам с вами Василий Ласточкин. Мы продолжаем нашу серию передач, которая посвящена чтению книги Откровений. Финальной книги Библии, книги, которая описывает финал человеческой истории. История мира, открытый финал. Так мы назвали эту серию передач. И под заголовком к ней служит фраза о том, что откровение Иисуса Христа, как в личной жизни человека, в его личной судьбе, так и в судьбах всего человечества, снимает печати с книги судеб, с человеческих сердец. И в этом смысле чтение это невероятно важное, потому что оно учит нас ориентироваться в вертикальном измерении, в измерении Духа. И сегодня мы с вами поговорим о свидетелях, читая 11 главу книги Откровения. Свидетели. За что и против чего свидетельствуют эти два человека, о которых написано в 11 главе книги Откровения Иоанна Богослова. Пускай этим правдам во всем не совпасть, но я хотел бы в стремлении одном объединить умение и страсть, как могут два глаза видеть объем. И если едины любовь и нужда, а труд – игра, судьбы – ставки в ней, то дело сделается всегда во имя небес и будущих дней. Это цитата из довольно известного стихотворения замечательного американского поэта Роберта Фроста, стихотворение, которое названо «Двое бродяг в слякоть». И вот почему я его процитировал вначале, потому что в 11 главе книги Откровения мы видим вот это объемное видение вообще ситуации, ситуации, в которой измеряется, оценивается и взмешивается в том числе религиозность человека как таковая. И мне хотелось бы, чтобы мы, читая вот эту очередную 11 главу книги Откровения, поговорили бы не столько о реальных исторических фигурах, потому что имен этих свидетелей мы не знаем, и вряд ли есть смысл спекулировать, хотя кое-какие предположения можно и высказывать, и мы, наверное, это сделаем. Но мне хотелось бы все-таки, чтобы мы ушли от рассуждения о каких-то абстрактных фигурах исторических, о которых мы, я еще раз повторю, знать в принципе ничего не можем, чтобы мы соотнесли, а вот это соотнесение с ними очень важно, чтобы мы соотнесли этих людей с нами, живущими уже во второй четверти 21-го столетия, с Рождества Христова. Почему это так важно для нас? Да потому что мы все те, кто верует в Иисуса Христа, свидетели. Так сказал Господь своим ученикам во время последней Тайной Вечери. Мы Его свидетели. Современное сознание, в том числе и религиозное, к сожалению, по словам нашего удивительного филолога и ученого Аверинцева, оно подвержено тому, что принято называть банализацией. И, конечно же, когда вокруг, если смотришь иногда новости или какие-то странные заявления, безответственных людей. Вот фраза «стихия бреда», от нее никак невозможно отделаться. К тому я это говорю, что сознание сегодня, я еще раз повторюсь, в том числе и религиозное, не совсем членораздельно. И вот об этой-то благой членораздельности мы, наверное, должны просить Господа, чтобы у нас была мудрость в нашем ответственном свидетельстве. Кроме того, наблюдается очевидный спад интереса, уход почти откровенное или полулицемерное безразличие по отношению к Богу, к спасению души и так далее. И вот в этом смысле откровение двух свидетелей, о которых говорит 11 глава книги Иоанна Богослова, оно для нас является невероятно важным. Оно убеждает нас в том, что, наверное, самое главное – это обладать определенным качеством внутренней жизни, потому что тогда у нас будет адекватное, ответственное свидетельство. И вот любопытно, как во все времена, так или иначе, во всех событиях, самых ужасных, всегда присутствовали свидетели. Читая воспоминания или глядя на видео, слушая рассказы выживших во время массового истребления людей в нацистских лагерях, читая воспоминания солдат, прошедших войну, не можешь отделаться от вот этой мысли того, что быть свидетелем, наверное, роль неизбежная практически для каждого человека. И вот свидетелем чего? Свидетелем за что и свидетелем против чего мы будем? Выбор за нами. Наш известный очень советский писатель Василий Быков, чьи повести о войне невозможно читать и оставаться при этом равнодушным, замечательно сказал: «Прежде всего и главным образом меня интересовали два нравственных момента, которые упрощенно можно определить так. Что такое человек перед сокрушающей силой бесчеловечных обстоятельств? На что он способен, когда возможности отстоять свою жизнь исчерпаны им до конца, и предотвратить смерть невозможно?» По-моему, что называется, не в бровь, а в глаз. Свидетельство для нас – это действительно вопрос жизни и смерти. И начинается рассказ о двух свидетелях, после которого прозвучит седьмая труба, последняя из семи труб, с того, что Иоанну дается трость. Это особенная измерительная трость. И ему сказано встать и измерить храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. Но при этом существенная оговорка высказывается. Да, внешний двор Иоанну сказано не измерять, потому что он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. Вообще понятие измерения, оно очень широкое. Его вряд ли стоит принимать в узком смысле, да, посчитать длину, ширину там, и так далее. Скорее всего, речь идет об оценке, взвешивании. И здесь измеряется внутренность храма. Дело в том, что тут нужно очень важную вещь понять. Храм представлял собой двора, я имею в виду внешнюю часть, не само святилище, которое разделено на святое и на святое святых, куда приходили жертвенники, жрецы, простите, священники, которые полагали в святом хлебы приложения, зажигали светильник и курили благовоние на молитвенном алтаре. Эти же священники во дворе возлагали жертвы на жертвенник и совершали там жертвоприношения. А дальше было святое святых, куда раз в год входил первосвященник с кровью жертвенного агнца. И вот в этом смысле измеряется только вот эта часть храма, двор, на котором находился жертвенник. А вот внешний двор, так называемый, это двор, куда разрешено было входить язычникам. Людям, скажем так, интересующимися религией, не иудеями. И вот перед входом от внешнего двора при переходе к внутреннему двору была надпись соответствующая. И эта надпись, во всяком случае, так говорит Иосиф Флавий и другие документы, была на трех языках. Там было сказано, что всякий необрезанный неиудей, вошедший в этот двор, внутренний двор храма, будет побит камнями за осквернение святынь. То есть, что же измеряет Иоанн? Он измеряет внешний двор, двор языческий. И двор языческий измерению не подлежит. Почему? Потому что этот внешний двор для меня символизирует, во всяком случае, я так это понимаю, внешняя сторона религии, которая очень часто, в силу нашей двусмысленности, противостоит ее внутренней сути. Вот это огороженное пространство религиозного чувства, двусмысленного, неадекватного, отделено от пространства жертвы, от пространства молитвы настоящей, от пространства поклонения Богу. И мы давайте не будем забывать, что Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих, Иисус Христос, отвечая самарянке у колодца, говорит, что поклоняться Богу мы будем и должны не на горе и не в храме, а в Духе и истины. Итак, измеряется внутренняя суть поклоняющихся Богу. Внешняя религиозность измерению и оценке не подлежит. И здесь измерение, конечно, это понятие не только пространственное. Речь идет об особенного рода глубине. А это символ такого вот духовного качества. Качество, если хотите, внутренней жизни. А вот внешнее пространство религии отдано язычникам, которые будут топтать святой город Иерусалим, как это сказано в Евангелии от Анна, 42 месяца. 3,5 года. 1260 дней. Вообще, здесь интересное слово «топтать». Оно говорит о угнетении всего святого, что может быть в человеческом сознании, о его подавлении. Вообще, слово «попирать» значит действительно подавлять, угнетать. То есть, религиозное сознание последних дней человеческой истории, оно угнетено. Угнетено язычеством. Угнетено поверхностным религиозным чувством и, конечно же, абстрактными представлениями о Боге. Иначе говоря, есть на бытовом уровне просто суеверие. Современное сознание во многом – это сознание языческое, потому что оно ориентировано на чувства, на удовольствие в каком-то смысле. Оно попирает эти ценности духовные, И причем попирает, именно пытаясь их утилизировать. Иначе говоря, это сознание потребительское. И в этом смысле вот именно этому сознанию противостоят два свидетеля. Свидетеля. Кстати говоря, в историческом аспекте об этом попирании язычниками всего святого свидетельствуют пророки ветхозаветные. Им противостоят вот эти два свидетеля. В Евангелии от Луки, в 21 главе, в 24 стихе, сам Спаситель, возвещая последние времена, говорит, что Иерусалим будет попираем язычниками. И, кстати говоря, это произошло и в 70-м году, в том числе после Рождества Христова, после того, как, после чего Иерусалим был разрушен полностью. И долгое время, почти 2000 лет, он был в запустении. И в этом смысле, наверное, стоит всегда помнить о том, и об этом же, кстати, говорил и пророк Исаия в 63 главе, 18 стихе, «Враги наши попирали святилище твое». А в псалмах есть любопытная фраза о том, что враги вошли в наши собрания и поставили свои знаки вместо божественных знамений. Что же такое свидетель? Вообще, греческое слово «мартус», оно в первом столетии христианского столетия, христианства вообще после Рождества Христова, первое столетие, оно стало синонимом такого слова, как «мученик». Это люди, которые платили своей жизнью часто, страдали, испытывали нужду именно потому, что они свидетельствовали о Иисусе Христе. И при этом мы видим с вами, что вот в эти последние времена вот эти два свидетеля сталкиваются с невероятным ожесточением внешне религиозного человека. Эти свидетели, стоит заметить, одеты во вретище. Ну, можно перевести как лохмотья. Это знак траура, это знак нищеты, это знак скорби. В общем, очень похожая одежда была у Иоанна Крестителя. Книги Захария. Удивительная книга Ветхого Завета. Пророка, который пророчествовал во времена восстановления храма после Вавилонского пленения. Указаны эти два свидетеля, причем указаны они в очень любопытной форме. Они в образе двух ветвей перед нами предстают. Ветвей масличного дерева. И там же параллельно им применяется второй образ, это образ двух светильников. И вот что, наверное, одно из самых важных, что стоит сказать об этих двух свидетелях. Их власть и их полномочия беспрецедентны. То есть ни до, ни после этих двух свидетелей такой власти человеку Бог не давал. Почему? Потому что они, будучи свидетелями, являются, на мой взгляд, проводниками света и смысла в жизнь и в душу человека. И вот власть такая. Если кто-то их захочет обидеть, вообще причинить какой-то вред, да, то что получается? То из их уст выходит огонь и пожирает их врагов. Убивает, поглощая, как говорят некоторые переводы. Даже трупов не остается. Причем интересно, что все глаголы здесь Иоанн употребляет в настоящем времени. Любая попытка противостоять им, как свидетелям, пресекается в корне и сразу. Вообще любопытно, что я склонен, конечно, понимать это и в буквальном, и в переносном смысле. В Иеремии, 5 главе, 14 стихе, вот этому плачущему пророку Господь говорит: «Я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их». Совершенно потрясающе здесь показано всемогущество истины, которое содержится в слове Господа. И вот эти люди имеют власть, как я уже сказал, власть беспрецедентную. Представляете? Они могут затворять небо, чтобы шел дождь, когда они хотят. Иметь власть над водами, превращать их в кровь, поражать землю всякой язвой, когда только захотят. Такого не было еще в истории человечества. То есть, о чем речь идет? Да, Моисей творил чудеса по воле Господа, используя свой жезл, он превращал воду в кровь, или, и мы можем вспомнить все египетские казни, о которых достаточно говорили, в том числе и читая книгу Откровения. Но он не делал этого, когда захотел. Да, Илия совершал чудеса невероятные, Елисей, были пророки. Много чудес делали люди именем Божьим. Господь творил эти чудеса их руками. Но вот такого не было еще никогда. Когда и что захотят, они могли делать в плане чудес. И посмотрите, 3,5 года это продолжается. 1260 дней, 42 месяца. И здесь стоит оговорку сделать, историческую. Дело в том, что мы с вами знаем, что последний период существования человечества, исторического существования, обозначен и самим Господом нашим, и Спасителем Иисусом Христом, и другими авторами Библии, как период великой скорби. И этот период описан как 7-летний период. И первые 3,5 года этого 7-летнего периода, а именно этот период совпадает со временем свидетельства наших двух героев, в этот период, как написано в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе, в 3 стихе, будет обозначен как период мира и безопасности относительно. И все будут говорить «мир и безопасность». Это период, когда приходит зверь к власти, о котором мы будем говорить. Период, когда человек и человечество, казалось бы, получают то, чего хотят. Всего-то навсего платя цену поклонения зверю. И вот 3,5 года эти свидетели поражают землю, убеждают людей. И через 3,5 года, через 42 месяца, через 1260 дней их убивает зверь, вышедший из бездны, о котором мы поговорим. Поговорим еще, читая дальнейшие главы книги Откровения, о том, кого называют антихристом. У нас не должно быть никаких иллюзий на этот счет. Это действительно зверь. Хищный, жестокий, беспощадный, коварный. И вот этот зверь, восходя из бездны, вступит в битву с этими свидетелями, и он их убьет. Интересно, вот если вернуться в Ветхий Завет и почитать книгу Даниила, в 7 главе нам дается откровение 4 зверей, и 4-й, последний, самый страшный и ужасный, ведет брань со святыми и побеждает их, как сказано в 21 стихе 7 главы книги пророка Даниила. Он будет попирать всю землю, попирать и разрушать ее. То есть наступает эпоха второй половины вот этого семилетнего периода великой скорби, скорби, которой не было до этого и не будет никогда. Скорби, о которой Спаситель говорил, что молитесь, чтобы это было летом, а не зимой. Скорби, которая поразит большую часть человечества. С чем мы, собственно, имеем здесь дело? С тем, что представлялось очевидным Соловьеву, нашему философу русскому, в своей повести об Антихристе он пишет, что очевидно, что зло – это некая сила, которая побеждает во времени и пространстве. И противостоять ей можно только опираясь на надмирный порядок бытия. И вот что такое свидетельство для нас с вами. Это противостояние злу, которое невозможно без опоры духовной, внутренней, на Христа. И Боэций, замечательный философ, в 7 веке после Рождества Христа сказал удивительные слова. Господь победил зло, исключив его из вечности. Появление змея в саду и его искушение Евы, а потом и Адама, это все происходит во времени и пространстве. Из вечности этот змей был исключен. После неудачного мятежа. Как сказал Честертон, титаны не смогли поколебать небес, но они разрушили землю, будучи сброшенными с неба. Мы с вами еще раз, я напомню вам контекст. Мы, читая прошлую главу, увидели, что время кончилось, его больше уже не будет. Не будет возможностей никаких для покаяния. Время, данное человеку и человечеству для выбора. И в этом смысле тот, кто отказывается от опоры в надмирном порядке бытия, я повторю, тот обречен. Кто такой свидетель? Свидетель – это тот, кто открывает суть победы Христа над миром. Миром падшим, миром, который управляется князем этого мира, господствующим в воздухе, как сказал апостол Павел в послании к Ефесянам во 2 главе. Вот такая перед нами предстает картина. А пока, если говорить о сиюминутном впечатлении, что же видят люди? Причем очевидно, кстати говоря, что новость об этом разносится слишком быстро по временам, в которые жил апостол Иоанн. Конечно, это невозможно. Сегодня мы знаем, есть телевидение, радио, интернет и так далее. И мы можем, правило, во всяком случае, предположить, хотя не можем утверждать, что этих свидетелей можно было видеть со всех концов мира, благодаря современным технологиям. И трупы этих людей остаются лежать на улицах Иерусалима, который назван духовным Содомом и Гоморрой. Они лежат на открытом для обозрения пространстве 3,5 дня. На улицах города, который духовно определен в своей сущности Содомом и Гоморрой. Вообще, все это было уже и до этого, но никогда это не было так явно и так открыто. Пророк Исаия в 1 главе своей книги, в 9 стихе, говорит: «Если бы не Господь, оставивший остаток, мы бы уподобились Содому и Гоморре». Вот здесь уже остатка нет. Эти два свидетеля были последними, кто мог открыто свидетельствовать И вот здесь хочу напомнить о проигравших и победителях. О том, что очень часто мы не можем или не хотим смотреться в суть происходящего. И для нас проигравший во времени человек перестает быть героем, а это не так. Примеров достаточно было в истории, и я вам расскажу об одном. По-моему, я о нем как-то уже говорил в своих эфирах. Но это будет уже после небольшой паузы. Мне просто надо немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
17 февраля 2026 года, вторник, 12:30 в Москве. И с вами в прямом эфире Теос Медиа и Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать книгу Откровения, читаем сегодня 11 главу этой потрясающей совершенно книги, очень нужной и важной нам. И говорим мы с вами о свидетелях за и свидетелях против. Я, как и говорил, перед уходом на небольшую паузу, роль проигравших победителей, я их так назову, потому что они победили, несмотря на то, что вроде бы как зверь, убивший их, выиграл эту битву. Но мы-то с вами знаем, битву-то он выиграл, а войну проиграл. И я вспоминаю в этой связи известный случай, когда 1 января 404 года после Рождества Христова, когда Рим уже был после обращения императора Константина, по сути дела, христианской страной и государством, продолжались все еще гладиаторские бои, были праздники, Новый год, люди хотели хлеба и зрелищ. И в знаменитом римском Колизее проходили гладиаторские бои, и люди убивали друг друга на потеху публики. И вдруг, в какой-то момент, на эту арену выбежал монах, имя которого Телемах, оно осталось в истории, который встал и кричал ко всем зрителям, ко всем организаторам, обращался он, и просил прекратить это смертоубийство, пролитие крови человеческой. Его убили. Долго он не смог проговорить. Но вы знаете, что самое интересное? Это к разговору о проигравших победителях. С этого момента гладиаторские бои в Риме больше не проводились. Итак, последние проводники святости, смысла погибли, и трупы их лежат на улице. Они убиты. Их запрещено хоронить. И на них смотрят все. Представители всех культур, народов, наций, сообществ. Они видят их трупы, которые, я еще раз повторюсь, лишены достойного погребения. Вообще отказ в погребении достойном – это, ну, оскорбление хуже этого трудно себе представить. И вот что же происходит дальше? Посмотрите, вообще потрясающе. Какое откровение развращенности вот этого язычества. Живущие на земле, те, кто на ней обитает, те, кто подчинен этому временному порядку существования, они будут радоваться, они будут испытывать то, что в греческом звучит как облегчение ума. Они будут веселиться, чувствуя облегчение. У них будет хорошее настроение, как следствие устранения тревоги и угрозы, прекращение беспокойства. Настолько это будет веселье велико, что, подумайте, люди будут друг другу даже подарки посылать, как обычно делают знакомым людям или близким людям на большие праздники, на Рождество, на Новый год, на день рождения и так далее. Вот к чему мы с вами пришли. Сознание, которое отрекается от веры в абсолютное, вообще в принципе, от веры в живого Бога во всех смыслах и значения слова «вера». Свидетельство истины воспринимает как муку и пытку. Вот почему смерть свидетелей для них праздник. И вот 3,5 дня общество ликует. Наконец-то никто не будет ничего говорить против однополых браков, против развращения, против всего. Наконец-то мы будем свободны от всего. От морали в том числе. Но 3,5 дня проходят, и дух жизни от Бога входит в этих людей. И они встают на ноги и слышат голос с неба: «Зайдите сюда». И они в облаке поднимаются на небо. И это опять-таки видят все, все, кто наблюдал и за их свидетельством, и за их смертью, и за их телами, которые 3,5 дня лежали на улицах духовного Содома и Гоморры. Случай опять-таки удивительный. Хотя, конечно, претенденты уже до этого были. Мы с вами знаем, что пророк Илия живым был взят на небо, вознесся на огненной колеснице. Об этом в 4 книге Царств написано, во 2 главе. А мы с вами знаем из книги «Бытия», 5 глава, что Енох был взят Богом. По этому поводу, в контексте того, о чем мы читаем, было много спекуляций. Многие считают, что именно вот эти свидетели – это и Илия, и Енох. Есть мнение, в силу того, что на горе Преображения, как мы с вами знаем из Евангелия, с Христом, о его исходе беседовал Моисей и Илия, что это были Моисей и Илия. Но мы с вами на эту тему спекулировать не будем. Скажем только, что больше на земле свидетельств в эту эпоху конца мира, а я подчеркну конца мира, но не конца света, не будет. Но будет еще свидетельство с неба. Даже, как мы с вами прочитаем в 14 главе книги Откровения, ангел будет лететь по небу с Евангелием и призывать людей к покаянию. Иначе говоря, к моменту и начала этого свидетельствования двух людей в храме, и к моменту их вознесения на небо, можно предположить, во всяком случае, что верующих людей на земле уже не останет. И те, кто видит, даже несмотря на очевидность этого чуда, и не верят их, большинство. У нас с вами есть привилегия, как говорил апостол Петр, верить и любить не видя. А эти люди видят и не верят. И вот сразу после того, как наши свидетели возносятся на небеса, происходит великое землетрясение в городе Иерусалиме. 10-я часть города пала, это очень серьезный ущерб, и в результате погибло 7000 человек. А прочие же люди, как указывает апостол Иоанн, объяты страхом, и, смотрите-ка, они воздали славу небесному Богу. И вот в этот момент мы читаем с вами фразу Второе горе прошло. Вот идет скоро третье горе. Мы помним, первое горе – это саранча, которая выходит из дыма после того, как она, эта бездна отворена. Второе горе – это, конечно, вот землетрясение страшное после воскресения свидетелей. И вот третье горе. Вполне возможно, что речь идет о какой-то идиоме речи, вероятно. Как-то рассчитывать это горе очень трудно на первое, второе, третье. Но мы видим, как быстро, вдруг, иногда, неожиданно, книги Откровения картины сменяются. И вот после картины вот этого чуда, которое последовало за смертью свидетелей, у нас картина снова возвращает нас на небеса. То, что мы видели на земле, обращает нас взор к небу, и там мы видим наконец-то, седьмой ангел вострубил. И на небе раздались громкие голоса, которые говорят: «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Конечно, наше воображение вряд ли может исчерпать вообще понимание нашего того, что происходит. Конечно, сегодня, в 21 веке, после того, как в 20-м мы насмотрелись и на Освенцим, и на Хиросиму с Нагасаки, когда уже привыкли, казалось бы, к угрозе ядерной войны, а зря. Наверное, сегодня нашего воображения уже не хватит. Но у нас, слава Богу, есть вера. Знаете, вообще, вот глядя, как люди даже эмоционально сегодня реагируют на подобного рода тексты, просто диву даешься. Они ведь не могут не поражать сердце. В одном романе я как-то читал, что в далекой Индии, провинции, люди, которые никогда не были в Японии, в 1945 году, в 1945, читая в газете сообщения о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, видя фотографии, плакали целыми деревнями. К чему я все это говорю? К тому, что конец близко. И в свете этого конца князь этого мира хочет погубить как можно больше людей, как можно больше душ. И здесь мы видим реакцию страх. Но это не тот страх, который у Экклезиаста назван началом мудрости. Это не тревога перед лицом вечности. Это страх за свою земную судьбу, за свое земное благополучие. Это угроза временному существованию, которая всегда была, потому что мы все умираем, которая стала такой реальной, такой шокирующей, такой неизбежной и неисправимой для тех, кто всего лишь несколько часов назад до этого радовался гибели свидетелей. Смотрите, как все меняется. И вот после того, как седьмая труба звучит, после того, как декларируется, что царство этого мира теперь – это царство Христа, что настоящий царь, как он обещал, пришел и воцарился, мы с вами снова видим эту удивительную, потрясающую картину в небесах. 24 старца, сидящие перед Богом на престолах, падают на свои лица и поклоняются Богу. И они говорят: «Мы благодарим Тебя, Боже Вседержитель». А здесь удивительное слово «пантократа» – «тот, кто владеет всем и всем распоряжается». И снова эта фраза, мы ее в первой главе книги Откровения подробно рассматривали, который «еси и был, и грядет. Ты принял силу великую и воцарился. И вот смотрите, язычники рассвирепели. Здесь слово страшное, вообще говоря, потому что именно слово свирепое русское, оно очень удачное. Они рассвирепели, и гнев Божий приходит на землю. И смотрите, время судить мертвых и дать возмездие рабам Бога, тем, кто страдал ради имени Его, трудился, не изнемогая, малого великий, и время губить губивших землю. И после этого открывается храм, и мы видим ковчег. Ковчег Завета Бога, о котором, к слову сказать, никаких сведений не было после падения Иерусалима в 70-м году, после Рождества Христова. Он был утрачен. И здесь он явлен нам в храме. И здесь... Да, вот такой занавес, как бы, если мы говорим о такой драме человеческого искупления, драме истории человека, занавес, после которого нам будет показано видение жены на небе, великое знамение, о котором мы, конечно, поговорим в следующей передаче. А пока скажем, что вот она тайна, открытая нам, тайна присутствия Бога, которая остается тайной даже тогда, когда она нам открывается. Тайна, при виде которой человек закрывает свои уста. Тайна, которая может расширить наши глаза. И вот закончить эту передачу, посвященную двум свидетелям, я хочу словами известного американского писателя Рэя Брэдбери, который в своей удивительной, кстати, книге «Что-то страшное грядет», описал приход Антихриста в мир в очень интересном образе. В маленький провинциальный город приезжает цирк. Имя хозяина этого цирка – тьма. И он крадет души человеческие. И в этом романе один из его героев говорит удивительные слова, которые, я надеюсь, вдохновят и меня, и вас. Вдохновят и утешат. У нас общее дело противоборствовать ночи. Потому что вот как читаешь иногда, если говорить о свидетелях, то, что люди говорили о пережитом ими, в том числе и в нацистских лагерях, не может не поражать своим мужеством, стойкостью и трезвостью. Прима Леви, переживший Освенцим, пишет такие слова. Они были глухи, слепы и немы. Они не хотели покидать крепости своего добровольного незнания. И вот это удивительная вещь, что люди, которые видят, которые слышат, не хотят покидать крепости своего добровольного незнания. Давайте молиться. Молиться о том, чтобы нам трезвиться и бодрствовать в это время. Потому что в этом мире, где люди торгуют правдой и добром иногда, к сожалению, пытаются, в этом мире нам не на кого надеяться. Только на Христа. На Христа, который был, есть и придет. И это, безусловно, так. Я благодарю вас за внимание. Желаю нам всем вот этой трезвой бодрости или бодрой трезвости, как угодно, чтобы нас ни в коем случае не опьянила ни самонадеянность и ни в коем случае не победило бы отчаяние наше сердце. Будем надеяться на Бога. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. До следующего вторника. До свидания.